Природа человека. Чтобы познать Вселенную, следовало бы сначала познать самого себя. Необходимо лучше разобраться в самом себе. Природа человека двоичная, ибо в нем совмещены две природы. Из чего это видно? Всякий из нас стоял на берегу реки. Воды ее текут вдоль береговой линии. Если бы земля под нами, и мы, стоя на ней, двигались тоже с такой же скоростью, то нам не распознать перемен в воде. Река для нас была бы лужей. То есть первым условием, которое позволяет человеку видеть изменения в реке, является постоянство берега, закрепленная на нем недвижимая точка отсчета. Всякий из нас помнит все перемены в своем организме от раннего возраста до этих минут, когда вы читаете или слушаете эти строки. Помнит все биологические изменения в себе в процессе взросления организма. То есть в каждом из нас есть некоторый берег, относительно которого или стоя на котором мы можем замечать перемены, происходящие в себе самом от раннего детства до этих минут. Все в нас и вокруг нас пребывает в постоянном перерождении, то есть рождается и отмирает. Что-то начинается и потом заканчивается, появляется и исчезает. И в нашем теле все в постоянном перерождении. Клетки отмирают и появляются новые. Но сам этот берег остается недвижим, и относительно его мы видим и будем видеть перемены в себе и вокруг. Это та самая часть человеческой природы, которая останется жить после следующего перерождения, нашей физической смерти. Итак, мы установили первое, что природа наша двоичная. Одна часть нашей природы – душа, а вторая – физическое тело. Это нашло отражение в образе жизни людей. Мы посещаем театры, кино, мы любим культуру, живопись, литературу, мы развиваем науки. Приведем еще некоторые важные доводы, характеризующие нашу природу. Возьмите прямую и ровную палку и выведите в состояние вертикального равновесия. Если мы ее отпустим, то, согласно логике вещей и по всем законам физики, оная упадет. И мы даже можем сделать некоторые расчеты траектории падения. Палка – это мертвый предмет, потому она подчиняется мертвым законам анализа. Но в жизни все иначе. Палка не падает по закону физики и математики, а возвращается в исходное равновесие. Живому свойственно постоянно восстанавливать равновесие в вертикали. Оное борется за свою жизнь, несмотря на все постоянные покушения на него со стороны внешних факторов, плохой погоды, болезней и так далее. Это та самая часть нашего естества, где законы логики не имеют силы, не могут выражать истину. Логика властна только уже над мертвыми процессами распада, разрушения. По этой причине, с точки зрения математического анализа и разумности, судить о живом нельзя, ибо это разные кондиции бытия. Тем более рассуждать логически о том, есть ли Царствие Небесное и существует ли Творец Вселенной, а если Он есть, то почему так ведет себя? Ибо, повторю еще раз, анализ видит и анализирует только то, что не имеет жизни, пребывает в процессе разрушения, отмирает. А Бог – живое существо, которое восстанавливает равновесие, возрождает, поднимает, прощает, живо творит. Таково наше поражение грехом, что судим о Боге, о Его воле и творении через призму смерти и разрушающего греха. Природа наших чувств такова, что распознает оное только беззаконие. В поле нашего умозрения попадают только разрушающие трагедии. Солнце мы видим потому, что произошел ядерный взрыв. Чувствуем вкус яблока потому, что, откусив, разрушили его клетчатку ткань. Если нет раны на живом теле Вселенной, то и нет рубца от него. И наоборот, когда мы здоровы, то не чувствуем тело. Когда нам хорошо, мы не замечаем своего счастья. Да и экстаз мы распознаем лишь когда утратили его. Именно поэтому Бога мы не видим как абсолютно доброго и здорового, а Царствие Небесное, насельниками коего нам естественно быть по грехопадению, стало абсолютным межзвездным вакуумом. Зато мы видим свой пустой желудок и помним своих обидчиков, а наше тело носит рубцы от ран. Из-за этого даже появляются атеистические течения в мировой мысли. Вот какова природа нашего познания, в которой через призму греха мы имеем возможность видит только грех. Бог живет не по законам логики, ибо Он отдает Себя, дает нам энергию для жизни, поэтому Бога видит тот, кто подобен Ему. Видит Его тот, кто, как Бог, жертвует собой, тот, кто творит подвиг ради спасения ближних, поднимает, восстанавливает, не жалея себя ради ближних. Чтобы видеть любовь Божью, нужна любовь. Чтобы видеть мудрость Божью, нужна мудрость. Чтобы видеть живое, надо быть живым. Чтобы видеть святость, надо быть святым. Духовным людям свойственно созерцать мир через призму любви, а потому за пределом береговой линии потустороннего мира им открываются живые существа невиданной красы. Живой мир ангелов. Там иная флора и фауна. Там живут те, кто когда-то ушли от нас и ждут встречи с нами. Мы все должны восстановиться после грехопадения, вернуться к Отцу Небесному, то есть выйти на этот берег после биологической смерти как нового рождения. В этом самое важное действие для каждого человека и, значит, для целых народов. Мы были рождены на этом берегу, и нам естественно быть в абсолютной стабильности, постоянстве, твердости, вечности живого. Именно это перечисленное нам приходится постоянно творить в себе и вокруг себя всю свою жизнь, устраивать свою жизнь так, как это было там, на нашей родине, с ее высшим счастьем и всеми Божьими формами удовольствий и радости жизни. Но надо сразу сказать, что сие не только самое важное – вернуться туда, вернуть свое счастье, утратив которое мы как бы попали в воды перемен и всеобщей относительности, но и самое тяжелое – воды этой жизни – довольно мощный поток слабостей, разрушающих тело и душу от плотских безбожных наслаждений и удовольствий. Он ломает все на своем пути, отчего мир полон зла и горя. На земле все относительно, временно, и вся наша жизнь – сплошные ломки всего и вся, утраты и разрушения. То есть в любом случае, чтобы обрести вновь естественное счастье, необходимо пребывать в победоносной борьбе с самим собой – а потому нет большего счастья, чем торжество над пороком, над своими страстями и текущей природой. Мы как бы выходим на твердый берег, и этим обретаем вновь счастье Царствия Небесного, где родились. Эта божественная сфера бытия для нас естественна, и только тут нам хорошо. Эти противостояния проходят через наше сердце. Ведь в каждом из нас есть тот, кто говорит, что надо выполнить свой долг, а другой в нас говорит обратное. Расслабься, оставь на потом, забудь, бери от жизни все. Совсем не важно, что делает человек в данный момент, и не важно, перед чем он стоит. Важно то, что он везде, в каждом своем начинании, в первую очередь, встает против своего плохого «я». Поднимается боксер на ринг, или он ранним утром пытается проснуться. Везде этот плохой «я» как бы шепчет. «Не надо тебе это. Расслабься, предай, измени долгу, укради» и так далее. Но вновь и вновь мы хотим быть с Богом. Раздвоенность природы человека проявляется во всем. Одна ее составляющая хочет спать и есть, а другая тянет туда, где ей естественно быть по родству природы. Свобода, скорость, торжество, любовь. Так альпинист, к примеру, стремится к вершине горы, где свойства божественного, простор и бесконечность вокруг ощутимы явно. При этом истязает свою плоть физическими перегрузками, голодом, холодом и постоянным риском. Душе хорошо, а плоть мучается. Боксер выходит на ринг, также испытывает перегрузки и получает множественные микротравмы головы и тела, чтобы завоевать первенство. Культурист поднимает тонны груза за тренировку, чтобы придать красивую форму телу, стремится уподобиться Богу в могуществе своей силы и красоте строения тела. Парашютист на 1,5-2 минуты хочет уподобиться ангелам Божьим в состоянии полета. Монах уходит в тайгу, обрекая себя на одиночество и трудности жизни в тяжелых условиях. Эстет бунтует против того, что в некоторых местах здания Большого театра осыпалась штукатурка. Будущая мать носит в себе 9 месяцев младенца, испытывает истощение сил и этим даже рискует своей жизнью. И так далее. То есть, чтобы обрести единение с идентичной душе по естеству природой, опосредованно приобщение к одному из божественных свойств, человек жертвует себя своей физикой, терпит неимоверные перегрузки, рискует здоровьем и даже жизнью, побеждает страх. И наоборот, когда тело спит и много ест, то живая душа страдает. Человека мучает совесть. Он ненавидит себя за то, к примеру, что не накормил ребенка, презирает себя за слабость перед искушением и так далее. То есть тут следует сделать важный вывод о том, что либо плоть страдает и душа в радости жизни, либо душа мучается из-за того, что телу хорошо. Одно из двух, либо то, либо это, и третьего не дано. Поэтому уже изначально, устраивая жизнь свою, никак нельзя строить иллюзий, ибо настоящее счастье всегда трудовое. Это заповедовано Богом, который не может желать человеку чего-то иного, кроме счастья. Так устроена жизнь. Так же, как и тот факт, что духовная радость во Царстве Небесном несовместима с чувственной греховной природой. Отсюда вспоминается сказочный сюжет, в котором стоит богатырь возле камня с надписью: «Налево пойдешь – богат будешь, направо пойдешь – счастлив будешь, прямо пойдешь – погибнешь». В том-то и дело, что счастье и богатство там, где победоносная борьба со смертью. Это же притворилось на Голгофе Иисуса Христа. Великая радость от общения с Богом в процессе борения еще и плодоносна счастливым исходом. Иными словами, роскошь и богатство не должны мешать человеку подниматься на высоту торжества над самим собой. Отдельные главы из книги Небольсона Евгения «Русская философия. Анализ истории в 5 томах». Читайте для себя самого и для своих любимых детей. Если читающий сам понимает то, что читает, значит, все поймут.